Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Дмитрий Борисович, мы продолжаем разговор о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сейчас мы разбираем тот момент в Откровении Иоанна Богослова, где действующими лицами являются жена и дракон.
Да, мы с вами перешли уже, скажем так, к третьей части апокалипсиса, в котором раскрывается сюжет о жене и драконе. Напомню, что мы с вами об этом говорили. Первая часть – это первые три главы. Это послание церквам. Вторая часть, с 4 по 11 главу – это сюжет, посвященный раскрытию свитка, который заканчивается притчей о двух свидетелях. И третья часть – это, получается, ну вот, с 12 главы. Здесь рассказывается как бы история про жену и дракона. И в прошлый раз мы с вами говорили, что пророк совершенно свободно использует мифологический сюжет, да, про Аполлона, про его рождение и про его битву с драконом. То есть вот мы это мы обсудили. Литературный сюжет, известный всем слушателям, для того, чтобы обозначить ту ситуацию, в которой находится церковь.
Да, я считаю, что очень важно подчеркнуть, что это не имеет никакого отношения к каким-то суевериям, да, к религии, к какому-то идолопоклонству. Это лишь взят литературный сюжет, чтобы было понятнее,
да, да,
нагляднее.
Да, да. И здесь мы сказали, что жена, она символизирует Божий народ, младенец, которого она рождает, это Христос, а дракон – это дьявол, который пытается погубить и младенца, и жену, но заканчивается все его поражением, потому что младенец возносится к Божьему престолу, дракона низвергают на землю, жену он не может достать, да, она оказывается в пустыне, и тогда, получается, он, смотрите, вот на чем мы остановились, что дракон вследствие прихода Христа и вследствие его крестной жертвы, его воскресения, он оказывается лишенным власти, дьявол, да? Но Христос еще как бы во славе не пришел, еще есть время, и дракон предпринимает какие-то последние усилия, чтобы все-таки причинить какой-то вред. И единственное, кому он этот вред может причинить, это вот те, которые от семени жены, это отдельные люди, отдельные христиане, и он может на них воздвигнуть, ну, им причинить неприятности для того, чтобы сбить их с пути праведного. И вот на этом мы как раз остановились. Когда разъярившись дракон, значит, обрушивается вот на этих христиан. И дальше происходит следующее. Вот мы сейчас будем с вами читать 13 главу. Видите, тут написано: «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». Вот, знаете, вот сейчас мне пришла в голову одна мысль. Вот прежде чем мы сейчас будем читать этот текст, нужно сказать еще про одну важную вещь. Вот, Анна Дмитриевна, вы когда-нибудь слышали про критический текст Нового Завета?
Да, Дмитрий Борисович, я слышала, но, пожалуйста, поясните для наших радиослушателей, что это из себя представляет.
Вот это очень важно для понимания, в частности, этой главы. Вот смотрите, что такое критический текст? Это понятие употребляется вообще вот в филологии для чего? Для того, чтобы обозначить издание какого-то древнего текста, или не такого древнего, определенного рода. Это издание, которое делается на основании сопоставления всех, ну или нескольких имеющихся рукописей, рукописных традиций. И в этом издании учитываются разночтения и выявляются чтения более раннего порядка. Ну, наверное, первым такой текст это был издан в XIX веке, это был Гомер. То есть сохранилось там около двух десятков рукописей Гомера средневековых. И вот, значит, ученые их сопоставили, выявили там массу разночтений и издали критический текст, который, по их мнению, ну, отражает наиболее раннее состояние. Вот это называется критический текст. Вот. И я просто в двух словах поясню. То же самое, та же самая ситуация касается и Священного Писания, и Нового Завета. Потому что вы же понимаете, что до XVI века, как бы, до Иоанна Гутенберга, как бы, Священное Писание, оно переписывалось, да, это была рукописная традиция. Ну, где-то это получается 19 век, 20 век. Ученые, они исследовали рукописи, ранние рукописи Нового Завета. Их великое множество, около 5000. Вот если у Гомера там 20 дошло, а тут 5000. Ужасное количество на самом деле. И вот они их сопоставляли, да? Ну, и естественно, как вы думаете, там были разночтения?
Ну, конечно, это беда всех книг, переписываемых от руки.
Конечно, конечно. Потому что они сделали такое интересное открытие, что текст всегда, он был в церкви, и он всегда был живым. Он всегда он был такой текучий, потому что там были стилистические правочки, там были гармонизации между разными Евангелиями, например, да? То есть, когда, например, какой-то стих отсутствует в Евангелии от Матфея, но он есть в Евангелии от Луки, полезный стих, а Матфея читают чаще.
Полезный.
Поэтому, естественно, как бы его зачастую в соответствующее место переносили, и таких стихов там, ну, немало. Да? Вот. И поэтому, значит, взяв наиболее ранние рукописи, там, 3-го, 2-го века даже есть у нас рукописи Нового Завета, Евангелия, там, ну, вообще отрывочки папирусные, да. В общем, взяв вот эти там ранние рукописи, ученые к концу 19 века, они как бы издали вот это критическое издание Нового Завета. И оно постоянно как бы поправлялось, вот это знаменитое издание Нестле Алланда. Значит, вот сейчас уже вышло, по-моему, 28 или 29 изданий в течение 20 века. И, ну, во-первых, что выяснилось? Выяснилось, что действительно там есть определенные отличия. Вот текст, то есть, собственно, то, что они реконструировали, это оно показывает состояние текста Нового Завета в третьем, на рубеже 2-3 века. Вот. Третий, может быть, начало 4 века. Что они выяснили? Они выяснили, что первое, что текст дошел до нас в удивительно хорошем состоянии. То есть за эти вот 1500 лет до печатного станка, ну, практически существенных богословских каких-то искажений смысла, их там просто нет. То есть вот чтобы так вот кто-то сел... Там, знаете, в Священном Писании сколько мест, которые трудны для понимания, которые вообще реально трудно понять. Темное место. Переписчики, они это переписывали, темное так темное. Вот. Оно, может быть, этому переписчику не нравится, он его не понимает, он его все равно будет передавать. Но все-таки были определенные как бы, видоизменения, вот так называемые гармонизации, когда версии и описания разных Евангелий, они немножечко сводились вот к единому. Потом там были добавлены некоторые поясняющие слова, ну, чтобы такие, знаете, стилистические правки. За счет этого объем чуть-чуть разбух. там стихов на 200 объем Нового Завета, он увеличился. То есть ничего из него не убирали, но за счет вот этих вот гармонизаций, стилистических правок, добавлений там грамматических, чуть-чуть объем вырос. Вот. И поэтому, когда ученые работают с Новым Заветом, они, конечно же, берут критический текст. Он немножко будет отличаться от нашего синодального перевода. Вот мы пользуемся синодальным переводом. Это традиционный, так называемый византийский текст. Да? А современные переводы, вот они делаются уже там в 20 веке, обычно с критического текста. Ну, в нем есть отличия. Не слишком существенные, но они есть. И для научной работы это важно. Иногда это проливает свет дополнительный на этот текст. И вообще, как бы, это интересная тема сама по себе. Об этом можно будет как-нибудь вообще отдельно поговорить. Но почему это важно? Для нас вот эта 13 глава, в ней есть места, которые мы будем читать по критическому тексту. Потому что
это то самое.
Да, смысловые нюансы, они тут будут важны. Потому что именно ранние рукописи апокалипсиса, они, ну, скажем так, дают более точное чтение, которое, ну, делает текст понятным. И поэтому мы будем читать его по переводу епископа Кассиана. Это такой перевод, сделанный в русской эмиграции. Ну, православная церковь его издала. Вот он широко распространен. Вот перевод епископа Кассиана. Вот по нему мы некоторые моменты будем читать. Так вот, смотрите. Ну, вот мы стали читать, да, и тут что написано? «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Вот, ну, это нюанс, да, но на самом деле все-таки тут смысл чуть-чуть другой, потому что вот если мы возьмем критический текст, то написано, что не я стал на песке морском, а он стал на песке морском, и я увидел поднимающегося из моря зверя. Он – это дракон. Вот дракон разгневался на жену, пошел, чтобы вступить в сражение, и он стал на песке морском. Для чего? То есть дракон разгневался, встал на берегу, и что он делает? И он вызывает из моря зверя. Вот, понимаете, какой образ? И он стал на песке морском, и я увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, пасть, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. То есть, смотрите, что получается, видит Иоанн, что дракон вызывает из моря какого-то страшного монстра, великого зверя, у которого было 7 голов, 10 рогов, и короны, которые увенчивали эти рога, на них были написаны богохульные имена. Это мы еще скажем, что это такое. И этот зверь, он подобен барсу, то есть тело у него как у барса, ноги как у медведя, пасть как у льва, и, значит, дракон ему передал свою силу и власть. Вот. И дальше что? Я увидел, что одна из этих голов была смертельно ранена, но эта смертельная рана исцелила. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонилась дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца. Вот опять мы видим это число.
3,5
года. И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и жилище Его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Что мы тут видим? То есть вылезает из моря ужасный монстр, семиголовый, очень странно выглядящий, и заставляет, во-первых, то есть у него написаны имена богохульные, и устаем он говорит гордо и богохульно, и он, и ему поклоняются все народы. Ему дается власть над любым коленом, языком, племенем, да? И он вступает в брань со святыми, и дается ему сила их победить, этих самых святых. Вот. О чем же здесь говорит?
И меня еще интересует про рану.
Да, вот это тоже очень интересный момент. Ну, давайте сначала про этого зверя, что это за образ такой.
Ну, мы уже немножко касались, да, это да. Образ власти.
Да, это образ
человеческой.
Человеческая – это государственная власть. Но власть какая? Власть, которая объемлет весь мир. То есть то, что здесь видит пророк, он видит какое-то единое человечество, объединенное единой государственной властью. Это удивительно. То есть пророк такой, как пророк глобализации. То есть он видит единое человечество. Но что это за такая власть? Это власть, которая ставит себя на место Бога. То есть что значит богохульные имена, которые были написаны, уста, говорящие гордо и богохульно? То есть власть претендует на некие божественные почести. Вот. Для мира, в котором жил Иоанн, это было вот как раз очень просто и понятно.
Ну, о чем мы говорили, да, с вами это, в первых передачах.
То есть мы, помните, говорили с вами про контекст, когда возникла эта книга, и как раз именно в это время начинает широко распространяться культ императора. То есть что такое богохульные имена? Это имена, которые можно относить только Богу. Это они отражают некие божественные свойства. И они становятся частью императорского титула. Август, там Доминус, там, ну, там Божественный, да, и так далее. Вот все эти имена, они уже входят в титулатуру римских императоров, они печатаются на монетах, и они являются частью как бы вот этого имперского культа, вот это, значит, имена, говорящие богохульно. И, собственно, все народы это признают, все народы это как бы в этом участвуют, да, а святые, они не могут в этом участвовать, понимаете, Анна Дмитриевна. Потому что они христиане, они чтут только единого Бога, только Христа. И они не могут почитать императора как Бога. Вот. И поэтому эта власть на них обрушивает свое гонение. Вот скажите, мысль вообще вот, да?
Да, понятно, да. Конечно.
Но вот тут интересные вот эти вот подробности, что зверь там подобен барсу, ноги как у медведя, пасть как пасть у льва. Вот эти все. И вообще, почему он из моря-то выходит? Это все аллюзия на книгу Даниила, на 7 главу, где Даниил видит, что из моря выходят 4 зверя. Вот как раз зверь, подобный барсу, подобный медведю там и так далее. И потом они символизируют смену империй, смену царств. И потом им на смену приходит царство Христа. Приходит Сын Человеческий на облаках, который, значит, берет власть над всем миром. И здесь получается, что вот этот образ вот этого последнего царства в апокалипсисе, то есть это царство объединяет в себе вот эти звериные черты всех прежних великих империй и царств. Да? По поводу головы, которая была ранена, а потом, вот заметьте, да, тут специально такая интересная подробность, что одна из голов была смертельно ранена, а потом смертельная рана исцелела, и вся земля удивлялась, смотря на это дело. Это очень важная подробность, которая пока для нас не ясна. И если сейчас я буду ее как бы объяснять, это будет, ну, в общем, пока это... Подробность особого значения не имеет, но мы ее обязательно обсудим позднее, когда речь зайдет о смысле трех шестерок. Вот этот, мы поймем, что вот эти все детали, они имеют очень большое значение. То есть это у нас будет отдельный разговор. про эту голову раненую, которая потом исцелила, мы еще вспомним. Итак, получается, что пророк видит, что вот этот дьявол, дракон, для того, чтобы отвратить от веры вот этих христиан, которые от семени жены, он на них воздвигает гонение государственной власти, которая выполняет его волю, получается, служит этому самому дракону, да? И эта власть, которая охватывает весь мир, ее признают все народы, но это власть, которая начинает ставить себя на место Бога и требовать для себя божеских почестей. И вот давайте обратим внимание, да, и что же церковь? Что же церковь?
И вот он говорит, да. И хочется еще сразу задать вопрос, а зачем власть это делает? Чтобы столкнуть с пути истинного?
Ну, власть это делает по той причине, потому что святые эту власть не признают. Не то, чтобы они не признают власть, но они не признают ее вот эти божественные претензии.
А зачем власти вот эти божественные претензии?
Потому что, очевидно, эта власть не имеет над собой Бога, она не служит его целям, а она рассматривает себя как высшую ценность. И получается в результате, что эта власть начинает служить целям дьявола. Вот. И что же церковь? Церковь оказывается под ударом, и эта власть начинает с этими святыми воевать, и она начинает их губить. То есть начинается, наступает время вот мученичества, да? И дальше очень характерный такой текст. Вот тут нам снова понадобится критический текст. Вот обратите внимание, значит, это Откровение, 13 глава, 10 стих. Давайте прочитаем сначала, как он звучит в нашем синодальном переводе. Вот видите, то есть он говорит, что вот дано было там ему вести войну со святыми, победить их, и дана всякая власть над всеми народами, все ему поклонятся. И дальше вот он говорит: кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Вот, откровенно говоря, не очень понятно, в чем тут состоит терпение и вера святых. То есть, кто ведет в плен, тому тот и сам будет пленен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым.
Ну, почему, Дмитрий Борисович, мне кажется, все логично.
Святые же никого не убивают.
Ну, святые мучаются от того, что они в плену, от того, что их убивают. И это, так сказать, поддержка им о том, что держитесь, терпение, вам потом все воздастся.
Воздастся тем людям,
которые вас мучают.
А, то есть тут как бы идея воздаяния, да, выражена?
Ну, как мне кажется.
Здесь терпение и вера святых. Дело в том, что в критическом тексте он звучит чуть-чуть иначе. Там буквально грамматика, буквально чуть-чуть другая. И давайте я прочитаю, как он звучит в переводе Кассиана Безобразова. Значит, сейчас, секундочку. Если кому надлежит идти в плен, иди в плен. Если кто, кого убьют мечом, надлежит тому быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых.
Ну да, совершенно другой
совершенно
смысл.
Другой смысл, который говорит о том, что кого убивают, кого ведут в плен?
Святых.
Святых. И почему это происходит? Этот текст дает ответ на вопрос, почему это происходит. Потому что это таков замысел Божий, понимаете?
Этому надлежит быть.
Этому надлежит быть. И поэтому здесь находится вера и терпение святых. То есть со святыми это все творят, но они должны проявить терпение и проявить свою веру, принять это как от рук Господа. Вот об этом текст говорит. И это на самом деле правильный перевод, потому что это дело даже не только в том, что ранние рукописи дают такое чтение. Просто это скрытая цитата пророка Иеремии. То есть Иеремия, вот это буквально вот оттуда взято. Там именно он говорит о том, что, так сказать, он был пророком времен Вавилонского плена, и он говорил, что народ уведут в плен. Но он говорил, что это произойдет по воле Господа. Вот.
Вот, как важно знать Ветхий Завет, да. Потому что иначе ничего не понятно.
Иначе вообще ничего не понятно. Вот. Это место очень важно, потому что здесь заложен определенный призыв. Ну, об этом мы еще скажем дальше. А дальше происходит следующее. Ну, давайте я сначала своими словами изложу, а потом мы прочитаем. Значит, смотрите, значит, получается, дракон из моря вызывает вот этого ужасного зверя, вот это ужасное государство, которое воздвигает брань на церковь. И это все продолжается опять, эту цифру мы видим 3,5 года. Да? Этот период испытаний.
Кстати, хотела вас спросить, Дмитрий Борисович, а почему эта цифра всегда в разных ипостасиях? 3,5 года, 42 месяца, там, 1000 сколько-то там дней?
Чтобы интереснее было, понимаете? Чтобы было какое-то разнообразие, да. То есть, видите, это же все-таки тоже литературное произведение, оно должно восприниматься, и читатель тоже должен прикладывать некоторые усилия для того, чтобы...
Посчитать, что посчитать. Это те же 3,5 года.
Раз за разом он видит одну и ту же цифру. Напомню нашим слушателям, что здесь, конечно же, это символическое число, взятое из книги Даниила, которое означает период последних испытаний перед концом времен. И вот тоже интересный момент. А в какой, с какого момента начинается отсчет этих 3,5
испытаний? Да,
да. С какого момента? Согласно вот апокалипсису.
Для каждого личный срок.
Нет, Анна Дмитриевна, здесь очень четко. Здесь очень четко. Вот давайте откроем 12 главу. Здесь очень ясно об этом сказано. Смотрите, это получается 6 стих. «Жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». То есть, получается, что... Да, и в 14 стихе о том же самом, что жена будет питаться в пустыне в продолжении времени, времен и полвремени. Вот опять 3,5 года. Это с какого момента жена-то бежит в пустыню? С того момента, когда рождается младенец и возносится к престолу Божьему. После этого жена оказывается в пустыне, и дракон ничего не может с ней сделать. Понимаете? То есть получается, время последних испытаний для этого мира наступает с того момента, когда в мир приходит Христос, побеждает смерть, воцаряется, и вот с этого момента и начинается отсчет вот этого периода. Понимаете, какое дело? То есть тут получается, что тут имеется в виду не 3,5 года астрономических, а это период в церкви, это период, в который на самом деле вот мы с вами уже живем, вот в этот период. Он длится со времен пришествия Христова. Да? И дальше, смотрите, происходит следующее. Вот этот зверь, получается, он будет гнать эту самую церковь 3,5 года. И здесь в церкви обращен призыв, что кого ведут в плен, иди в плен, кого убивают мечом, того пусть убивают мечом, потому что в этом терпении вера святых. Вот в этот момент, в этом гонении должно проявиться вера и терпение святых. Потому что вот таков промысел. А дальше происходит следующее. Этот дракон вызывает второго зверя. Сначала я своими словами, сейчас прочитаем. Второго зверя, который приходит уже с суши. Первый из моря, а второй с суши. Ну, очевидно, что этот второй зверь, он, ну, как-то поменьше, видимо, да? И у него рога, как у ягненка. Вот обратите внимание на такую интересную черту.
Молоденький,
да,
зверь.
Рога, как у ягненка. И он бежит перед первым зверем. То есть это первый зверь, представьте себе, он так грозно так шествует, всех там подчиняет, да, чтобы они ему поклонялись. А перед ним, значит, вот второй зверь бежит, и он всех убеждает и заставляет всю землю поклониться этому первому зверю. И он творит всякие знамения, показывает огонь с неба низводит, показывает чудеса, делает образ зверя и оживляет его, и всех прямо обольщает, обольщает все народы. И тем народам, которые, и тем людям, которые поклонились этому самому зверю, он ставит на лоб или или на правую руку тоже вот эту самую печать, на которой написано имя этого самого зверя. И только те, которые имеют эту печать, они могут участвовать в экономических отношениях, они могут покупать, там, продавать, они могут жить в этом государстве. И, соответственно, это имя, оно здесь не открывается, но оно зашифровано. Зашифровано в числе 666. Это имя зверя. Вот. И вот, ну, наверное, о том, что же означает вот этот второй зверь, и что же это вообще все означает.
И самое главное, 666, да, что обозначает.
Же это, что это, зачем же он, да, о чем здесь вообще говорится, наверное, мы уже, Анна Дмитриевна, в нашей следующей передаче и поговорим.
Дорогие радиослушатели, продолжение вы сможете услышать в субботу в это же время. У меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович, до новых встреч.
До свидания.